Добрый вечер. Добрый вечер. Рад приветствовать вас в программе Classic News и с Дмитрием Быковым. Он сейчас появится через несколько секунд вместе с нами. Как всегда, здесь происходят самые разные литературные фокусы и будут отыскиваться аллегории, аналогии и прочие аллюзии с литературными событиями, в смысле с литературными произведениями, на нынешние новости. Ну, а вот и Дмитрий Быков, собственно говоря. Дмитрий Львович, привет.
Здрасте, Саша, здрасте, друзья.
Что вы грустный такой, Дмитрий Львович? Что случилось у вас?
Не, наоборот, все весело. Единственное, что я смотрю уже периодически в окно, это ваши все слушатели интересуются, куда это я смотрю, нет ли у меня суфлера на потолке. Просто у меня окно прямо передо мной, и приятнее в него смотреть. И надо вам сказать, что погода изумительно погана. Такой холод, который позволяет гораздо лучше понять киевлян, но, с другой стороны, вспоминается мне всегда учись у них, у дуба, у березы, да. А как раз у меня три сосны растут перед окнами, и они держатся хорошо, будем и мы.
Ну, да, главное, чтобы в них, так сказать, не заблудиться. Вот.
Не заблудиться, да, это очень символично, но они такие вечно зеленые, что даже и заблудиться в них приятно, в них тоже заключен некий урок.
Где мы будем сегодня плутать? Это я рассказываю новости, значит, Дмитрий Львович ищет литературную ассоциацию, вы комментируете все происходящее в чате или присылаете вопрос в донате или там, например, условно говоря, подвешенный донат тоже у нас бывает. Донаты, ссылки на них в описании нашей сегодняшней трансляции. Прошу, там уже кое-что есть, но будет здорово, если вы еще и добавите, чтобы, ну, как-то разбавить наш диалог и привнести свою струю туда в некотором смысле. Да, есть уже подвешенный донат, поэтому можно в чате совершенно бесплатно тоже задавать какой-нибудь вопрос. Вот. Да, в начале объявления, через неделю у нас будет гость, не скажем какой, Дмитрий Львович, не, пожалуйста, не давайте никаких это
намеков. Я знаю, но не скажу.
Вот, да, у нас будет специальный гость в нашей программе. Думайте, мучайтесь и все прочее. Вот, ну что, поставьте лайки и вперед, поехали тогда с Дмитрием Львовичем. Вот о чем, ну, сейчас всех захватывает воронка Эпштейна. Я, знаете, я вот борюсь с соблазном пробить собственную фамилию в этих файлах. Мало ли что. Но хорошо с моей фамилией, черт знает, как понять, как она пишется. Есть вариантов 8, наверное, написания, поэтому замучаешься пробивать. Вот, а так там все находятся буквально. И нашлись, ладно, Билл Гейтс нашелся, ладно, там, ну, там Трамп уже и Клинтонов, и бог знает кого там, столько раз упомянуто, невероятно. Но там нашлись вообще и Илья Пономарев, и комиссар наших Марии Дрокова. А сам Эпштейн назван держателем состояния Путина. И вообще, бог знает что, полное впечатление, что скоро всех засосет туда, в эту самую воронку Эпштейна. И это как эта книга судеб, прям буквально, а не файлы, значит, его архива.
Ну, знаете, на эту тему у нас как раз есть идеальная ассоциация, это все предсказано. У Набокова в «Аде», романе, который мало читают, а зря, там описана антитерра, такая, ну, альтернативная земля, где сбываются мечты большинства людей, а у большинства людей довольно грязные мечты. И вот там написано, что в определенный момент возникла мода на лупанария. Лупанария – это такой древнеримский публичный дом, и вот их новая модификация на специально отведенных островах, оборудованная по последнему слову техники с наилучшими, хорошо воспитанными, специально для этого предназначенными сексуальными рабынями, которые все в лолитском возрасте. И дальше у Набокова очень страшная глава, глава полного упадка такого лупанария, ветшающая роскошь, бессильные мужчины, которые возбуждают свою похоть все более сильными средствами, девочки, которые никому не нужны, везде плесень, везде разложение. И вот эта страшная картина разврата, который уперся сам в себя, которому ничего больше не надо. Это до известной степени, конечно, метафора любви Ивана и Ады, в которой кроме сильного телесного сближения не было никогда никакого особенного духовного содержания, как мне кажется, поэтому они оба бесплодны. Но самое поразительное, что описание острова Эпштейна, как будто он читал Набоковскую Аду и с нее срисовывал свой вот этот адский рай. А картина разложения, она открылась сейчас. И самое страшное, Саш, что огромное количество людей решают, может быть, действительно представители власти, какие-то особенные люди, которым можно больше, может быть, действительно миллиардеры, это люди, у которых есть какая-то новая особенная нравственность, но я хочу напомнить, что и эта полемика уже в литературе была, когда Скотт Фицджеральд сказал Хемингуэю, все-таки богатые совсем не такие люди, как мы с тобой, на что Хемингуэй ответил, еще бы, ведь у них есть деньги. Вот это и есть вся разница, к сожалению. И никакой отдельной морали ни для властей, ни для миллиардеров не существует. Просто нам настал, видимо, наш черед подумать, куда мы сползли и кого мы выбрали.
Но вы знаете, вот этот вайб, когда, когда публикуются вот эти бумаги и письма, кто кому что пишет, каким образом, главное, в какой манере все это обсуждается, я уже однажды испытывал, я уже однажды как-то видел. Это было, когда ФБК обвинил Невзлина в том, что он стоит за нападением на Леонида Волкова и публиковал вот эти прослушки, которые им отдал этот Матус. И это ужасно похоже на то, что вот сейчас публикуют файлы Эпштейна.
Ну,
Вот те.
понимаете, ну, пора привыкнуть, что мы живем в прозрачном мире. Пора вспомнить роман «Мы», а одновременно с ним пьесу Маяковского «Клуб», где стены, как говорит Присыпкин, такие стеклянные, что и фото любимой девушки нельзя к стенке прикнупить. Все время все видно, да, мы живем в таком мире. Саш, у нас есть только один вариант. Как хорошо сказал великий критик Михаил Эдельштейн, а Набоков тот же наглядно показал, если тебе очень хочется иметь дело с 14-летней девочкой, напиши об этом роман, и тебе полегчает. Если бы люди больше занимались творчеством, наукой, интеллектуальной деятельностью, может быть, они были не так на этом бы сосредоточены. Помните, у Есенина, Вани Снегина, вот уж классика, и мысли до дури о штуке, катающейся меж ног. Но есть другие штуки. И если бы внимание человечества немножечко отвлеклось на космос, на борьбу с болезнью, в конце концов, на любовь к каким-нибудь приличным женщинам, это было бы замечательно. Ведь ту же 14-летнюю девушку не обязательно трахать все время. Ее можно чему-нибудь учить, там, я не знаю, воспитывать. Но то, что
Да вы сейчас
человечество...
договоритесь, Дмитрий Львович, до груминга буквально.
Да, совершенно верно, да, до животных. Понимаете, ужас в том, что люди, к сожалению, сползли в скотское состояние и провозгласили его нормой. Это неприятно, но с этим можно бороться. У человечества бывали такие периоды. Давайте вспомним. Вот Декамерон. Вот они сидят в закрытом помещении. Они не могут ехать дальше из-за эпидемии. Они сначала рассказывают порнографические истории, а потом, чем дальше, тем больше, каждый следующий день все больше философии, все больше морали, люди начинают задумываться о том, как все устроено. Более того, появляются рассказы о высокой любви, а не только о том, как монах загонял дьявола в ад. Понимаете, есть разные варианты времяпровождения. Мне кажется, что файлы Эпштейна заставят человечество очень серьезно на себя посмотреть и очень радикально протрезвиться.
Ну да, надеюсь, посмотрим, как оно в этом плане сложится. Вы, дорогие зрители, можете послать свой вопрос. Делается это через донаты или через чат совершенно бесплатно. Чат сопровождает нашу трансляцию. Единственное, что, конечно, поставьте, пожалуйста, лайк. Проверить я это не могу, но хотелось бы, так сказать. Смотрите, какая у нас история. Мы с вами, по-моему, обсуждали в прошлый раз. Это такая продолжающаяся история, вот это формирование российского незаконного оппозиционного формирования, как его назвали бы в Кремле, наверное. Вот, под названием «Российская платформа в ПАСЕ», все по-разному к этому относятся, но она произошла, и первое рабочее заседание произошло на этой неделе, уже после того, как мы с вами в прошлый раз отэфирили. Вот, и, наверное, можно подвести какие-то итоги. Там много всего было, там было звездное абсолютное интервью Владимира Кармурзы Соте, который отказался с ней говорить, назвав Абассотой. Там были и ну, разные заявления и разные планы, кто что будет делать, кто чем будет заниматься и так далее. Давайте под этим подведем какую-то черту, что все это вам напоминает.
Да тут далеко до чего ходить за ассоциациями. У нас есть роман Алексея Н. Толстого «Эмигранты», он же «Черное золото». Роман довольно гадкий с моральной точки зрения, но довольно объективный. Там единственный положительный герой, наверное, Бурцев, который занимался как раз тем, чем занимается Сота, то есть журналистскими расследованиями. Сидел в газете и про всех все знал. Про что эта история? Это история про то, что всякая иммиграция обречена на три вещи. Во-первых, склоки. Потому что, как писал Андрей Синявский, это капля крови, взятая на анализ. А Россия полна этих склок, просто в иммиграции они торчат ребрами. Вторая вещь, которая там совершенно очевидна, постоянные подозрения в финансовых махинациях. Все иммигранты постоянно пытаются дознаться друг у друга, на что они живут, и постоянно заглядывают в чужой кошелек. Ну и третье. Иммигранты – это объект мучительной зависти, тех, кто остался. И те, кто остался, объект мучительной зависти со стороны иммигрантов. Там, главный герой такой, постоянный персонаж Толстого, такой Мишук Налымов, насколько я помню, он в разговоре своей с возлюбленной, она бывшая аристократка, а теперь там чуть ли не проститутка, он все время говорит, я все время думаю, как там, ведь там, наверное, настоящая жизнь. А те, которые здесь остались и подвергались раповским проработкам, они думали, что там настоящая жизнь. И вместо солидарности эта взаимная ненависть приводит, конечно, к диким склокам и продолжению выяснения, кто наиболее чистоплотен, а про Карамурзу чего только сейчас не пишут. Хотя, знаете, Саш, мы с вами оба знаем Карамурзу. Мы понимаем, через какие вещи он прошел. Кармурза заслуживает как минимум уважительного тона. Он имеет право сорваться после того, чему он подвергался. Каким пыткам, какому одиночеству, какому вымораживанию. Много там было всего. И вторая вещь. Мы все понимаем, что Карамурза не про деньги. Поэтому подозрение, что он присваивает помощь политзаключенным, понимаете, но это все равно, я не знаю, как. Ну, как заподозрить меня в увлечении кикбоксингом? Но это немного другое, понимаете, стиль немного другой. А в «Эмигрантах» у А.М. Толстого сказана страшная вещь. Вырождение для разделенной нации неизбежно. Он, по-моему, во второй редакции эту фразу в «Черном золоте», он, по-моему, эту фразу убрал, потому что ведь она стреляет в обе стороны. Это касается и оставшихся, и уехавших. Ну да, это неизбежное вырождение. Вырождение тех, кто там, во Франции, торгует своими русскими землями, обещая прекрасную Россию будущего. Сам А.Н. Толстой однажды продал свои саратовские имения, Тэфи об этом подробно вспоминает. Прекрасная Россия будущего будет или нет, это разные вопросы, но одно там сказано очень точно. Там тот же Налымов говорит, мы еще увидим, как они все там тоже перегрызутся. И это правда. Крах сталинской России они увидели. Пусть они не дожили до перестройки, но в 1937-1938 годах они увидели, как перестреляли всю Ленинскую гвардию, когда-то выжившую их из страны. Поэтому положение иммигранта, по совести говоря, не самое плохое.
Ну, это, да, знаете, единственное, что тут я хотел добавить, мне, конечно, очень забавно слышать, что СОТА занимается расследованиями. Я, к сожалению, не могу сказать, что и ФБК-то занимается
Да,
расследованиями.
это верно.
Вот, по сравнению с СОТой, ну, то есть даже их и сравнивать нельзя. Вот, в
Нет,
том
ну
плане.
я, по крайней мере, я знаю, кто сегодня Бурцев. Сегодняшний Бурцев – это Христо Грозев, один в один. Когда
Вот.
Христо Грозев расскажет, что, на что
Вот
тратит
да, вот
деньги,
расследованиями,
тогда,
да, тут
пожалуйста.
безоговорочно занимается
Да.
Христо Грозев, это 100%, да. Вот, в этом плане, конечно.
Но при этом я могу понять склоки, раздражения, взаимные упреки. Я понимаю состояние, когда человек срывается, понимаете? А все еще сладострастно ждут, когда он сорвется, когда он позволит себе какую-нибудь очередную обоссоту. Уж столько клеветы наговорено на этот антивоенный комитет, как будто действительно большинство россиян за войну, но ведь это не так. И мы это знаем.
Ну, может быть, так оно и есть. Значит, хорошо, давайте с этой ассоциацией и останемся. Тут, значит, все хоронили Кадырова, порвали два баяна, как обычно. Вот, а тут он раз и бабах, и в Кремле. И более того, значит, не просто там приехал в Кремль, и все его там видели. Он там выступил, ну, можно сказать, с программной речью. Давайте посмотрим.
Я считаю, что войну надо довести до конца. Переговоры после всего настолько сделано, я против переговоров.
Почему?
Не знаю, что случилось в этот момент с камерой и с оператором, почему даже борода не вошла полностью в картиночку, так сказать, в кадр, вот. Но, тем не менее, с программной речью выступил Кадыров и сказал, что войну надо доводить до конца. Вот и все. И всем врагам назло, так сказать.
Ну, строго говоря, в 17 мгновениях весны в романе, а не в фильме, уже была эта фраза, что все разговоры о войне до победного конца выглядят издевательством, потому что конец их собственный очень близко. До своего конца они и доведут. И помним мы с вами замечательный анекдот о том, как фюрер в бункере мучительно оттягивал свой конец. Прямо скажем, Рамзан Кадыров не производит впечатление слишком здорового человека, но, с другой стороны, ненависть разрушает, поэтому будем это списывать не на болезнь, а на саморазрушительную силу ужасных эмоций. «Война до победного конца», как мы помним, это лозунг довольно распространенный, «Догораемая лучина до победного конца». Но давайте вспомним, когда этот лозунг до победного конца вообще в российской истории появился. Вспомним рассказ Ивана Бунина «Письмо», которое заканчивается словами «А ваш сынок погиб за славу русского оружия». Это там простой рядовой, необученный, повторяет штампы пропаганды. И в 16-м году пишет «Давайте воевать до победного конца». Лозунг «до победного конца» – это лозунг российской государственности в 16-м году. Победный конец был довольно близко. Кстати говоря, если бы Россия не вышла из войны, она могла бы оказаться в числе победителей, но она, к сожалению, треснула от внутренних напряжений. Поэтому ничего не поделаешь. Чем больше говорят о войне до победного конца, тем яснее, что речь идет о собственном конце режима, который, мне кажется, все-таки за счет этой войны значительно приблизился.
Ну, знаете, вот сейчас на самом деле история с участниками СВО, она так развивается, такое впечатление, что люди, ну, они немного в другом измерении находятся, или мы в другом измерении от них. Вот, в частности, я даже не очень представляю себе, как, зачем все это, ну, я все время поневоле сравниваю с Советским Союзом, там, самыми темными временами.
И более того, с 20-ми годами,
ну,
конечно.
Я с 20-ми не могу, это, может быть, вы застали, а я-то нет. Вот, и, соответственно, никак не сравнивается. Вот мы в школе тоже с ветеранами разными встречались, и с ветеранами афганской войны, например, тоже. Но я себе не могу представить, чтобы вот как это было в
А
этот
у
раз.
нас подробнейшим образом это написано. Роман Леонида
Сейчас,
Леонова.
погодите, дайте я людям расскажу, что происходило-то.
Расскажите, расскажите.
Да, в рамках встречи с участником СВО, учащиеся школы во Владимире, топтали американские и украинские флаги, а также с флагом спецназа «Ахмат» записали видеообращение к Абти Алаудинову. Вот, ну, мы уж не будем показывать обращения этих детей несчастных, которых заставили. Ну, это же ад какой-то. У нас тоже были всякие пятиминутки ненависти. Ну, чтобы такое с топтанием флагов, ну, у нас не на что было видеообращение записать, фотоаппараты еще были смена. Ну, неважно. Короче говоря, можно было придумать какую-нибудь активность. Стенгазету бы сделать какую-нибудь, еще что-нибудь в этом духе. Но нет, ничего такого не было.
Понимаете, в 20-е годы участники гражданской войны стали возвращаться к мирной жизни. У них это не получалось. У нас есть на эту тему роман Леонида Леонова «Вор», где подробнейшим образом описано, как явный зверь-красноармеец Митька Векшин, кстати, дворянского происхождения, который отрубал пленным руки шашкой, который был известен зверствами даже среди своих, как он пытается вписаться в эту жизнь и не может вписаться. Там Леонов был вынужден присочинить позитивный финал, но мы-то знаем, что Векшин обречен погибнуть. Он становится вором, одним из крупнейших воров Москвы. И массовая миграция героев гражданской войны в криминал – это ведь тема очень распространенная. Тот же Каверинский «Конец Хазы» рассказывает об этом подробнейшим образом. 20-е годы, дикая криминализация. Тот же Алексей М. Толстой оставил нам «Гадюку», оставил нам «Голубые города». То есть тексты о том, как люди, поверившие в утопию, которые никакой победы не получили, вернулись разочарованными и начали мочить друг друга. Все это есть. Понимаете, тут я должен, наверное, даже Саша, самую страшную вещь сказать, хотя говорить ее противно. Они же, помните, все время разгоняли русский этот нарратив с российской стороны, что это гражданская война в Украине. На самом деле, объективно говоря, это гражданская война в России, вынесенная туда. Она вынесена на чужую территорию, но степень взаимной ненависти россиян и взаимной подозрительности дошла до того, что это имеет два варианта развития. Либо уличная агрессия и постоянные взаимные убийства на московских улицах, либо попытка канализировать ее вовне, чтобы этот гной хлынул хотя бы на соседскую территорию. Но то, что это нагноение копилось все 20 путинских лет, а по большому счету и 10 ельцинских, понимаете, это октябрь 93-го года, перенесенный на чужую территорию. Те же танки стреляют теперь не по парламенту, а по Украине. Вот это мы наблюдаем. И, разумеется, как только они вернутся назад, они принесут назад эту гражданскую войну. Митька Векшин там прямым текстом говорит, вместо того, что мне обещали, получил я НЭП, а в НЭПе нет мне места, поэтому убивать будут, кого дотянусь. Абсолютно открытые вещи.
Интересная мысль, я хотел бы ее по развитию обсудить. И, ну,
это с социологами надо, конечно.
Смотрите, не, ну, правда, как вы себе это представляете, интересно. То есть, получается, что внутри России могла созреть, или там созревала гражданская война условная, и ее, ну, часть людей, которые могли в ней участвовать, выдавили вовне, и они теперь, значит, вовне ведут не гражданскую совсем войну, но чтобы это сделано, чтобы они не воевали в гражданской в Россию. Тогда у меня
ну,
вопрос.
Саша, это ведь шло. Эта гражданская война была только в формате войны Братковской. Теперь эта бригада действует там, Саша Белый действует там. И Певцов, который, не Певцов, а, господи, Дюжев, который играл в этой бригаде, он поддерживает это вполне, и Безруков тоже. Саша Белый на чужой территории.
Ну, проблема только в том, что там регулярные армейские части, а не какие-нибудь бандиты.
Во-первых, мы знаем, из кого формируется эта армия. Это светлая мысль Евгения Пригожина, она воплотилась. Мы понимаем, что значительным источником формирования наших бойцов на СВО, этих наших отрядов, простите, здесь наших надо в кавычки ставить, являются, конечно, тюрьмы. Но, с другой стороны, в армии регулярной, как мы понимаем, тоже идут довольно бурные процессы загнивания. Вот идут показания пленных, которые говорят, те, кто не мог заплатить 1 или 2 миллиона, обнуляли, а те, кто платил, обнуляли после этого. Понимаете, это, простите, как у классика. Те, кто пойдут с детьми, умрут, а те, кто не пойдут, а те умрут на несколько минут позже. Прости меня, Господи, но эта гражданская война затронула все сферы русской жизни. Ведь русская эмиграция уезжает не от хорошей жизни, а именно потому, что одну половину населения натравили на другую. Владимиру Путину никак нельзя было властвовать без разделения. И вот результаты этого разделения мы едим большой ложкой. А то, что там регулярная армия, пусть это никого не утешает. Регулярные армии, ФСБшники и силовики периодически вовлекались и в братковские разборки.
Ну, как-то все не очень получается, в смысле, я имею в виду успешности и эффективности, людей убивают с обеих сторон, и, ну, одни за деньги, за Путина, не знаю, другие за Родину, куча людей, в хорошем, в смысле, не воспримите слово «куча» здесь, ну, в смысле, огромное количество людей.
Но тех, понимаете, тех, кто был за Родину, успели истребить в первые месяцы. Это
не,
мы
я
знаем,
за Родину, я имею в виду с другой стороны, с украинской.
А, с украинской мы наблюдаем
да.
Как раз вот это поразительное закономерность. Спасибо за этот вопрос. То, что мы наблюдаем с украинской стороны, хотели, надеялись вызвать гражданскую войну и раскол в Украине. Но вместо этого мы наблюдаем поразительное единство. Потому что здоровая страна на внешний вызов отвечает объединением, а больная, расколотая в себе ненавистью. И посмотрите, какая взаимопомощь в Украине. Кстати, вот сейчас этот текст будет классикой, он еще не классика, но завирусился в сетях потрясающий текст. Письмо ракового больного, который получает сейчас усиленные дозы химиотерапии в украинской больнице. У него плюс к раку еще и война. Юрий Морозов, почитайте. Вот «Я не сдамся, и вы не сдавайтесь» – это текст человека, которому смерть угрожает с двух критически важных направлений, и он при этом демонстрирует поразительное веселье, то веселье, которое бывает у обреченных, но при этом обреченные иногда нет-нет, да и спасаются за счет этого сопротивления. Много ли мы можем назвать сегодня в России духоподъемных текстов? Как-то с этим не ахти.
Ой, насчет духоподъемных текстов, слушайте, я забыл внести в наш подготовительный файл, и, может быть, вы не видели. Но сейчас я вам прочту так, вас вообще никогда экспромты не беспокоили. Вот про душеспасительные тексты. Премию «Главкнига», знаете же «Главкнигу»?
Не знаю.
Второй год подряд отдают романам об СВО. Теперь победил Евгений Журавли с «Линией соприкосновения». Книжка о том, как простые работяги из глубинки, сменив ватники на камуфляж и бронежилеты, выносят на плечах тяжесть СВО. Это так в описании, собственно, говорится. Также в коротком списке премии на сей раз оказались писатель и пропагандист Захар Прилепин, который воюет на стороне России, Павел Крусанов, который подписал письмо с одобрением начала войны и ее активно поддерживает, а также писатели Сергей Носов и Эдуард Веркин. Вон, духоподъемных текстов сколько.
Ну, я бы не сказал, что тексты Эдуарда Веркина особо духоподъемные. Я надеюсь, что потомки сумеют отделить его подписание этого текста. Многие же подписывали не по доброй воле тогда, в сталинские времена, а от его текстов довольно талантливых. Что касается Носова и Крусанова, то эти петербургские новые консерваторы меня не удивляют примерно с нулевых годов. Я хорошо помню, как их старательно надувал Виктор Топоров, и все равно ничего не надул. Это довольно вторичная и, к сожалению, даже по сравнению с московской, довольно тусовочная компания. Там великих текстов я там не видел. Особенно поразителен этот штамп вот «простые работяги». Сколько можно употреблять в 21 веке выражение «простые работяги»? Но это какие-то, простите, 20-е опять же годы, какой-то раб, косплеющийся абсолютно без меры. Конечно, то, что русская литература топчется до сих пор в категориях гражданской войны, это очень печально. Но знаете, вот это все топтание флагов, эти все обращения к Абдиалаудину, это очень показательно. Это значит, что систему решили скомпрометировать окончательно и доломать до конца. То есть и там нечего будет перестраивать, поверьте мне, это будут руины. И на этих руинах можно будет строить, потому что, как мы знаем, на старой дрожжи это самое опасное. Здесь система делает все, чтобы выкорчевать себя сама, флаг ей в руки.
Ну, может быть, вот пока не очень получается война 14-го года, получается 12 лет, последние 4 года тоже, в общем, не супер успешно, но есть средства. Ну, все время ждут, вот за эти 4 года с обеих сторон ждут какое-то универсальное оружие, что вот сейчас это будет геймчейнджер, вундервафля и все прочее. Вообще у России она давным-давно была, но как-то ее не применяли почему-то. Ну вот митрополит Кирилл, назвав Зеленского, Порошенко и других президентов Украины сатанистами, призвал победить их молитвой и постом. Молитва и пост, прямо буквально по моему любимому классику Борису Борисовичу Гребенщикову. Вот, собственно. Что вы скажете по этому поводу, Дмитрий Львович?
Я по этому поводу вспоминаю жизнеописание протопопа Аввакума, составленное им самим, где он говорит о Никоне и никонианцах. И там, опять-таки, прямым разговорным аввакумовским стилем сказано, не было такой низости, такой мерзости, на которую бы Никон не пошел ради своего преуспеяния и ради того, чтобы угодить царю. Это была государственная вера с самого начала. Не было такого злого умышления, которое бы он не предпринял на истинно верующих. Мы знаем, что Аввакум был консерватором, но так получилось, такой парадокс случился в русской истории, что он стал символом духовного сопротивления. И старая вера, староверы, они сопротивлялись исключительным упорством. Кстати, они очень поддерживают сейчас диссидентов, но не хочу стучать на них таким образом. Значит, совершенно очевидно, нет такой низости, которую государственная церковь не сделала бы ради угождения государству. Об этом, впрочем, хорошо писал еще Ключевский. Это не светочи, а свечегасы православия. Они убили его и сходили на его погорелое место. Дословная страшная цитата из Ключевского начала XX века. Убили православие и сходили на его погорелое место. Я серьезно боюсь того, что после всего, а после какой-нибудь будет обязательно, как бы российской церкви не пришлось переживать еще один раскол, потому что далеко не все предлагают сделать церковь орудием истребления.
Да, то, что я цитировал, звучит следующим образом. Мне кажется, это прямо про такого среднего вполне себе российского гражданина. Проснулся сегодня утром от того, что ползу как змея. При мне говорят мое имя, но я знаю, что это не я.
Это не я.
Я работал всю жизнь, похоже, коту под хвост. Остается одно: молитва и пост.
Да, золотые слова вообще я иногда думаю, все-таки недооцениваем мы, Борис Борисович, рядом с нами гений русской литературы и русской музыки. А другой гений, я как знал, сегодня надел эту футболку, другой гений отлучен был от этой церкви, хотя для обращения к вере он сделал больше многих, и об этом нам говорит рассказ Куприна «Анафема». На самом деле давно пора провозгласить анафему тем, кто сделал церковь подручными палачей.
Ну, происходит все наоборот. Вот православный олигарх, значит, Константин Малафеев, и владелец, он же Царьграда, теперь будет преподавать в МГУ, будет вести лекции. Ну, я думаю, что это какой-то типа курс по выбору или еще что-нибудь, явно не основной, слава богу, пока. Для второкурсников на факультете политологии МГУ. Предмет будет называться «История империи». Вот, издание уточняют, значит, это «Медуза» пишет, издание уточняет, что других доцентов с такими инициалами, как КВ Малафеев, и фамилии в МГУ нет. Причем ранее о присвоении такого звания Малафееву не сообщалось. Вот чего. Империя.
Послушайте, у нас на эту тему есть практически идеальный текст. В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает дундукам такая честь. А чего же он заседает? От того, что есть чем сесть. Мы с вами понимаем, что пушкинская эпиграмма намекала на гомосексуализм Дундукова-Корсакова. Был даже вариант, от чего он заседает, от того, что жопа есть. Но здесь все как бы с этой стороны чисто. От того, что есть чем сесть. Занимает место потому, что есть чем занять это место. Конечно, в Академии наук представить себе Малафеева или преподавателям представить себе Малафеева, там сложно. Но вообще говоря, он человек
Пока.
подкован.
Довольно сложно пока, мне кажется.
Пока, да. Но он человек духовно подкованный в том смысле, что, ну, умеет же он как, понимаете, нажим же он как свои деньги. Может быть, научит других такой же стремительной карьере. Ну, конечно, я одно могу сказать. Малафеева надо показывать студентам. Это неизбежно. Больше того, это полезно. Я думаю, что если студенты будут видеть Малафеева, они гораздо быстрее, гораздо нагляднее будут понимать, к чему их ведут.
Ну вот знаете, на самом деле вы сказали, что в Академии наук вам сложно представить, но это смотря какая Академия наук еще. Есть такая РАЕН, Российская Академия естественных наук, и там, кажется, Кадыров же академик, поэтому там таких, знаете, дундуков, скорее наоборот, там кого-нибудь другого трудно себе представить.
Ну, понимаете, еще раз, воспитание такая штука, что нажал и сломал. Чем они больше? Вот сейчас, кстати говоря, в российских школах уже, значит, решили муралы рисовать с героями СВО. И более того, мы знаем, что идет новая волна патриотического воспитания, что будут выдавливать всех учителей, которые хоть чуть-чуть сомневаются. Нормально. Потому что, как сказано у Чуковского в «Серебряном гербе», гимназия давала прекрасное образование. Она выпускала людей, которые так же, как я, ненавидели все государственное. Золотые слова.
Ну, с другой стороны, в России все-таки о людях заботятся. Помните, как все во имя человека, все для
Все
блага
для
человека.
блага человека,
И мы
конечно.
даже знаем имя этого
Имя этого человека.
человека. Был в Советском Союзе такой анекдот. Вот. А Володин даже о 450 людях заботится. Он, значит, тут запретили съемку в Госдуме, ну, там разных депутатов снимали эти самые, вот вы видите, съемки, собственно
Да,
говоря,
да,
фотографы,
да.
вот, а теперь их оттуда, значит, выгнали, и Володин сказал, что это чтобы депутаты могли сосредоточиться на своей работе, а не на своей внешности. Постоянное присутствие камер заставляет парламентариев думать о том, как они выглядят в кадре. Спикер отметил, что фотографы часто ловят моменты, когда депутаты зевают, либо не то потрогали или посмотрели. Вот. Да, не надо трогать не то или не туда глядеть, так сказать. Вот. Теперь этого не будет. Теперь все, и депутаты под надежной охраной Володина от фотографов. Я думаю, на самом деле, вообще, благодаря этим фотографиям мы хотя бы себе примерно представляли, как они выглядят или, ну, чем занимаются, а сейчас-то совсем вообще ничего не будет. Вот, будут показывать там минутные включения в новостях. Вот сидит такой зал какой-то, вот такой обезличенный, общий план. И крупным планом Володин. Я вот думаю, может быть, для этого, чтобы только он был крупным планом, все это делали. Даже не знаю.
Понимаете, у нас есть, я не скажу, что это из классики аналогия, но есть у нас прямая историческая аналогия. Владимир Ильич Ленин терпеть не мог фотографироваться и особенно ненавидел, когда его снимали для синематографа. Это можно было сделать только обманом, как его однажды Бонч Бруевич выманил немного попозировать, да, перед субботником. А вообще говоря, и Луначарский вспоминает, у Владимира Ильича был какой-то как будто суеверный страх перед тем, что кто-то увидит его. Он настолько был скромен лично, настолько не хотел позировать. Но, думаю, причина не в личной склонности, не в личной скромности. На некоторых фотографиях Ленина случайно видно выражение лица настоящее. Это выражение азартного глумления. А вот сейчас я буду с вами делать все, что хочу, и вы будете это терпеть. У Ленина был этот тайный азарт, это видно. Я боюсь, они действительно с полным основанием боятся, что увидят их истинные физиономии, полные злорадного счастья от того, что они начинули целую страну и начинули вот так. Так что, пожалуй, Луначарский был прав. Лучше власти не попадаться в объектив. Иначе объектив, а, кстати, об этом многие говорили, видит то, что на самом деле они сами боятся. И помните, как говорил один герой Эль Греко? Слишком похоже.
Может быть, может
На
быть.
модели.
Но, тем не менее, о людях заботятся. И вот я забочусь о наших зрителях, и точнее о них позаботился, если уж говорить так, совсем предметно. О них позаботился Иван Иванович, который прислал подвешенный донат. Можете также
Спасибо.
прислать и донат, а можете и написать в чате, особенно если напишите крупными буквами, капсом, слово «вопрос». Тогда все я увижу
А вот
побыстрее.
американская власть совсем не стесняется и любит попадать в объективы и вешает свои фотки. Но я знаю, что мы об этом еще поговорим.
Обязательно, да, несомненно. Значит, самый лучший мед, что самый лучший мед для красоты? Александр, ну, слушайте, зачем цитировать, если лучше посмотреть и послушать Александра Лукашенко, который выступил с невероятно...
Я догадался, я понял, что сейчас будет. Давайте.
С невероятным советом женщинам. Давайте посмотрим.
Вот вы, Оля, и другие молодые девушки, особенно да и женщины в целом, вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то в тело медом обмазываетесь, если кто-то в парилку идет и так далее. Я же это понимаю, знаю. Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистый снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда вы всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков.
Ясно, что на самом-то деле... Вот, мне кажется, в литературе должно быть такого довольно много.
Я позволю себе напомнить одно стихотворение Ярослава Васильевича Смелякова, поэта довольно прямого и грубого, камерная полемика. «Одна молодая поэтесса, живя в достатке и красе, недавно одарила прессу полустишком полуэссе. Она отчасти по привычке, и так как критики вели через окно, и электрички глядела на наружный быт. И углядела у обочин, мелькают стекла и ребят, что женщины путей рабочие вдоль рельсов утром хлеб едят. Они одеты небогато, но все же смеются и смешат. И в глине острые лопаты, среди их не завтраков торчат. Ей от чего-то захотелось из этой жизни взаперти, вдруг проявив большую смелость на ближней станции сойти и кушать мирно и безвестно, ценя невидимую роль, не шашлыки, а хлеб тот честный и крупно молотую соль. А я бочком и виновата, и спотыкаясь на ходу сквозь эти женские лопаты, как сквозь шпицрутины иду». Вот это разница в отношении между честным трудом, да, и имитацией. Конечно, для Александра Лукашенко женщина с лопатой – это как девушка с веслом, ласкает взгляд. Но простите вы меня, женщина с лопатой, вообще-то, извините, да, это не сексизм, не эйджизм. Женщина с лопатой – это позор государства. Давно уже пора перейти на технику более надежную. А если женщинам приходится еще иногда брать лопату и уродоваться, да, к вопросу о красоте, то мне кажется, государство должно не любоваться, а стыдиться. Простите меня все, кто так любит сельский труд.
Ну, в конце концов, разгребать снег – это скорее, мне кажется, даже городской труд,
Ну,
нежели сельский.
разгребать снег – это весело, это
Да.
прекрасно, но он же говорит не о разгребании
Да,
снега.
нет, и чистить снег, лопата в руки и чистить снег, говорит он.
Нет, ну если это чистить снег, то речь идет о сельской Беларуси, которая завалена по крышу. Ведь так просто помахать лопатой и расчистить драйвей к гаражу, это даже весело. У меня вот для сына любимое занятие. Берет маленькую лопату и эту дорогу расчищает. И очень сердится, когда ему мешают. Я вот такие взмахи лопатой приветствую, но не тогда, когда это круглосуточно. Более того, все-таки мне кажется, женщина этого делать не должна. Женщина должна в это время прогревать машину.
Да, как говорилось в одном
Хотелось
из
бы
моих
верить.
любимых произведений, а потом публично выпарят, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег. Весь? Весь.
Помним.
Весь, да. Ну вот, знаете, все мы о каких-то нелюдях говорим, и каких-то эксплуататорах, каких-то тиранах и так далее. А вот есть люди, которые действительно, как это... Смех и радость мы приносим людям, да? Вот так выступает, например, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ну, некоторые считают его чудаком, на самом деле, потому что он то, значит, какие-то сердечки показывает под музыку, то еще что-то. Вот теперь он говорил о том, что у него будет вечеринка, он там будет играть на барабанах. Ну и реально 30 января его группа Варча Бенд выступили в Ереване. Вот. И, собственно, премьер действительно играл на ударных. 500 человек пришли. Вот. И бесплатно. Там только онлайн зарегистрироваться надо было. И вот круто. Я себе, честно говоря, вот не очень представляю Путина, который... Вот, например, Зеленского могу себе так представить, да?
Легко, легко.
Вообще без вопросов. А Путина, чтобы вот так... А может быть, и люди даже не очень поймут.
Нет, ну Путин один раз за роялем посидел, мы
Ну,
это
не, ну
помним.
это не то, вы же понимаете, вот это вот
Да.
все. А вот такой вот концерт отыграй, там, я не знаю,
Ну,
еще что-нибудь, вот
понимаете,
этот, стендапчик какой-нибудь.
явный классик кинематографа Эмир Кустурица на вопрос, зачем ему его ноу-смокинг-оркестра, а тем больше он дымит, как паровоз. Он ответил искренне, я терпеть не могу, когда критикуют мой кинематограф, поэтому хочу подставиться с той стороны, где я дилетант. Пусть меня поругают за мою игру на гитаре. Это очень хороший метод. Если вас действительно, если вы не любите, когда вас ругают за профессиональную деятельность, подставьтесь музыкально, и люди вас поругают за вашу кость. Пашиняна поругают за то, что он плохо играет на удар. Кстати говоря, ударником быть ничего дурно. Но я боюсь, что для Владимира Путина любая ругань огорчительна, и любое упоминание его имени вне контекста власти унизительно. Она не должен царский глаз или царский барабан, если хотите, на воздухе теряться по-пустому. Понять его я в этом плане могу. Именно поэтому многие зрители наши спрашивают, вон у Быкова стоит 4 гитары, когда он уже что-нибудь сбацает? Нет, ребята, перетопчитесь, ругайте мои стихи.
Но гитара продолжит стоять, потому что не проходило, мне кажется, еще ни одной нашей программы, чтобы в чате эти гитары не обсуждались. Если вы еще не успели в течение сегодняшней, обязательно обсудите. Также поставьте лайки, подпишитесь, пожалуйста, на канал и добавьте какой-нибудь свой поворот в обсуждении, прислав нам донат, ну или в подвешенный донат вопрос в чат, тоже место для этого свободно. Вот. Не можете отправить донат из США, как это Виктор Береснев пишет, так отправьте просто сообщение в чат, да и, собственно говоря, все. И будет вам отлично. Ну что же, у нас есть еще пара тем, причем так сегодня получилось, что на стихотворение, которое нам эксклюзивно для нашего выпуска все время сочиняет Дмитрий Быков, придется на последнюю самую тему, но перед этим мы еще успеем обсудить одну штуку, знаете, вот бывает так, что лики святых проявляются, да, ну в каких-то там... значит, в каких ситуациях, то на каких-нибудь найденных полотнах, то еще, значит, где-то являются разные там Божья Матерь и все прочее. Совершенно обратный случай был зафиксирован в Италии, разумеется, а где же, собственно говоря, еще? Это было в одной из старейших базилик Рима Сан-Лоренцо ин Лучино после реставрации. Ангела внешне похожего на премьер-министра нынешнего, значит, Джорджо Мелони, обнаружили на фреске справа от бюста последнего короля Италии, Умберто II Савойского. Изначально там были нарисованы два херувима, которые традиционно изображаются бесполыми. Теперь вот один из ангелов, который держит в руках карту Италии, обрел черты женской крылатой фигуры, а его лик явно похож на лицо Мелони. Вот. Работу выполнял непрофессиональный реставратор Бруно Валентинетти на добровольной основе. Сам Валентинетти заявил, что не предполагал никакого сходства с главой правительства, однако его усмотрел даже настоятель церкви, но, правда, оговорился, что не видит в этом ничего предосудительного. Вот. Но, так сказать, правда, мне кажется, правда всегда проявляется, как бы там ни было.
Понимаете, тема откапывания древностей, она очень во времена Возрождения, во времена особого интереса к Возрождению всплывает всегда. Мне здесь вспоминается, конечно, мой любимый рассказ Мариуме «Венера Ильская», на котором я вырос, когда откопали Венеру, но у Венеры это было такое страшное выражение лица, она смотрела с такой ненавистью, что там хозяин участка даже подумал, не сейчас ли она изваяна, нет в ней никакой античной гармонии. Так и здесь узнают современного политического деятеля в лице ангела. Но сама идея, она чрезвычайно креативна, потому что, как там же сказано у Мариме, мы все думаем о нашем будущем, а все наше будущее уже закопано в нашей богатой земле.
Ну, надеюсь, да. С другой стороны, вот знаете, какая, ну, как это выглядит, я имел в виду, что человек-то хотел как лучше, на самом деле. Получилось вот так, вот таким образом. Старался, он бесплатно делал, он на волонтерских основах вообще там
Да,
участвовал.
конечно.
А с другой стороны, опять же, смотрите, теперь, может быть, люди пойдут туда специально смотреть на фреску, вот, и пару лишних свечек поставят.
А
Неплохо же, всем
я,
хорошо.
между прочим, совершенно не исключаю, как мы помним с вами уж в классике-то в «Собаке Баскервилей», когда поневоле поверишь в переселение душ, помните, да? А почему не допустить, что на самом деле или переселение, или, может быть, ее дальняя родственница там была? Ведь на самом деле в мире ограниченное количество личностей, и они вполне могут всплывать то там, то сям. Это как раз лишнее доказательство того, что никто из нас не уникален.
Ну, кстати, тут в чате пишут, я попрошу сейчас Дениса вернуть картинку, где крупное лицо видно, что Мелония на этой фреске похожа на Миледи в исполнении Маргариты Тереховой. Действительно,
Скорее там,
что-то
скорее там.
есть.
Да,
Что-то
но надо
есть.
сказать, что все равно Мелони очень красивая. И всегда приятно иметь премьером человека, на которого нравится смотреть.
Все так, все так. Давайте последняя тема и, собственно, значит, стихотворение Дмитрия
Стишок,
Быкова, которое
стишок.
он нам сегодня приготовил, будет на эту тему. Это Дональд Трамп повесил в Белом доме совместное фото с Путиным. Собственно, вся новость. А что тут еще комментировать? Но он с ним носился, как с писаной торбой, что с Путиным, что с фото потом. Ему ужасно все это нравилось, вся эта история. Ну, вот теперь на стенку повесил в Белом доме. Все посетители, наверное, он там дверь рядом, входная. Это, знаете, это на самом деле человек, который входит, но я не знаю, работает ли этот вход. На самом деле он может быть давно закрыт. Но если он работает, то человек, который входит его, он не видит эту фотографию. А вот когда выходит, ему перед выходом напоминают, что там происходит.
Но там бывает, да.
Да.
Повесив путинское фото, где вождь имеет хмурый вид, Трамп этим удивил кого-то, но русских он не удивит. Я все отчетливее слышу его сокрытый монолог Он для меня расчистил нишу. Он сделал то, что я не мог. Я перед ним, моим кумиром, смотрюсь наивно и смешно. Он выглядит не слишком милым, но время милости прошло. Не все же с бабами сниматься. Электорат полежит ниц, увидев, что со мной не цаца, а воплощенный русский циц. Я не могу никак добиться, чтобы мне простили мелкий грех. А этот массовый убийца покрыл не девочек, а всех. Я на него благоговейно гляжу, едва скрывая дрожь. Какими файлами Эпштейна такого лидера пробьешь? Пред ним я просто ягодица, педальный лох, пятак свиной. А он нисколько не гордится, гуляя запросто со мной. У нас такой масштаб злодейства, аж Струмана непредставим. А этот даже не зарделся и смотрит, словно херувим. Какой прибор его измерит, какой расчислит аудит. И главное, он сам же верит, когда про половцев твердит. Он фору даст любому зверю, любому шаху и царю, и даже мне. Ведь я не верю всему тому, что говорю. Урок грядущим поколениям. Пускай запомнит этот стих, хотя с подобным населением я бы многого достиг, но это как растить газоны. Так с кондачка не пронесет. Тут надо под угрозой зоны плевать им в рожу лет 500. Вот он им в рожу чем-то тычет, и все в восторге 30 лет. Импичмент. Кто сказал импичмент? У них такого слова нет. Да, я повесил это фото, и, может, сотни наших рыл поймут, что я достиг чего-то, со мною вон кто говорил. Но этим наших не накормишь, с тылов и флангов я тесним. Ах, бросить все, сбежать в Анкоридж, где был я сутки счастлив с ним.
Спасибо большое, Дмитрий Львович, прекрасная история. Но я вас еще не могу отпустить, да потому Бога, что... Есть вопросы в донатах, и давайте к ним обратимся.
Давайте.
АК прислал нам 15 евро и написал: «Уважаемый Дмитрий Львович, как вам литературная ассоциация?» Ну, она, правда, не литературная, но неважно. «Как вам такая аллегория?» Я бы так спросил. «Украина – абсолютное добро, то есть дети. Россия – зло, то есть подростки. Весь мир – нейтральные взрослые, которые иногда могут помочь детям, но в целом в стороне. Смогут ли эти дети не стать подростками?» Не согласен с вопросом, с постановкой такой. Но...
Нет, вопрос очень хороший. И мы не можем не вспомнить финал «Убить дракона», где Шварца переписал Горин, добавил эту сцену. Дракон ушел к детям. Он будет играть с детьми. И из этих детей, конечно, он будет что-то расти. Понимаете, самое страшное. Россия заразилась во время войны от немцев фашизмом. Украина тоже может заразиться. Это вещь высоко контагиозная. Но я хочу верить в иммунитет, а главное, в замечательные слова Зеленского. Если у нас появится дракон, наше общество быстро обрежет ему крылышки. На это вся надежда. Хотя опасения ваши я разделяю стопуду.
Иван Иванович присылал нам подвешенный донат, и вот вопрос из чата. Честно сказать, с трудом я его обнаружил. Дорогой Иван Иванович, что-то как-то не то, чтобы люди уважают ваше стремление, но уважаю я, и поэтому разыскал этот вопрос. И Paper Bird and Ironfish задает следующий вам вопрос. Очень приятный вопрос. Если бы по вашей жизни решили снять байопик, какому режиссеру вы доверили бы это дело?
Однозначно и безусловно Данелии. А вот из ныне живущих, вы знаете, вы будете смеяться, но мне близок взгляд на вещи Карен Шахназарова. Режиссера «Палаты номер 6», режиссера «Великих дней полнолуния», режиссера гениальной повести «Курьер», фильм мне меньше нравится. Карен Шахназаров, он, у него со мной общий любимый режиссер Луис Бунюэль. И мне когда-то после интервью Шахназаров сказал: какая досада, что мы оба должны заниматься иногда политикой. Вот мне его взгляд на вещи близок. И как же я надеюсь на то, что Шахназаров первым из них обернется против них. Он умный.
Я думал, вы скажете, что, ну, я попроще мыслю, чем вы. Я думал, что это прошлый Шахназаров, вот такой Шахназаров здоровый человек, до того, как он превратился вот в то,
Нет,
что он
знаете,
сейчас.
Саш, Карен Георгиевич снял гениальный фильм «Исчезнувшая империя», гениальный фильм «Палата номер 6», как многие считали, очень русофобский, будучи уже постоянным посетителем Соловьева. У него как-то это разведено. А как в нем это уживается, я не знаю, но
Да я
пусть он
тоже замечал,
знает.
что вы и Дмитрий Быков, который стихи пишет, немного разные люди.
Немного разные, но, понимаете, у меня все-таки нету мировоззренческого барьера. Шахназаров – это два разных человека. И это лишний раз напоминает о том, что Джекил и Хайд не метафора.
Да, это так и есть, так и
Это
есть.
так и есть.
Все, по меньшей мере одного Быкова отпускаю, вот, пусть тот,
Спасибо вам огромное, Саш. Дай Бог
который
здоровья.
стихи пишет,
Пока.
он все время с нами находится, поэтому не
Спасибо.
отпускаю его. Все,
Спасибо.
счастливо, Дмитрий Львович. Вам же хочу вот что сказать. Тут, пока мы с вами разговаривали, разворачивалась драматическая история с программой «Точка», в результате которой я чуть там не оказался, но не оказался. Вот. Честно говоря, много работы помимо этого, но я был бы рад. Но нет, там будут настоящие эксперты, не то, что я и Михаил Климарев, я вижу, уже будет и кто-то еще. Вот вижу, что Михаил Климарев дополнил пул экспертов, и мне сказали, что я могу отдыхать. Вот. Так что по меньшей мере будет он. Конечно же, Денис Ольшанов, ведущий этой программы. А будет, собственно говоря, еще будет еще кто-то. Вот. Сейчас скажу вам. Давид Фрэнкель из «Медиазоны», да. И Денис Ольшанов, который режиссировал эту программу, будет ее вести уже. А после «Точки» жду всех, кто с зелененькими никами в чате. Это спонсоры. Многим подарили спонсорство. Все, кто патроны, все, кто подписчики нашего платного телеграма, жду вас на нашем патронском чате специальном. Вот ссылку найдете в соответствующих местах. Патроны найдут в Патреоне, подписчики закрытого телеграма в нем, а те, кто являются спонсорами нашего чата, в записях, так называемом, в разделе записи, там специально для вас под замочком есть ссылка на этот самый стрим. Он выйдет в примерно 22 часа по Москве, сразу после точки. Все, счастливо, спасибо, увидимся.